2. Уайлен.
«Что я здесь делаю?»
Эта мысль проносилась в голове Уайлена не меньше 6 раз в день, с тех пор, как он познакомился с Казом Брекером. Но в такую ночь, как эта, в ночь, когда они работали, она снова и снова звучала на все лады, как будто у него в голове распевался нервный тенор.
«Что я здесь делаю? Что я здесь делаю? Что я здесь делаю?»
Уайлен потянул за край своего форменного небесно-голубого жакета. Такие носили официанты в клубе «Кучевые облака». И попытался принять непринужденную позу.
«Представь, что это званый ужин», — говорил он себе.
Уайлен пережил бесчисленное количество утомительных приемов в доме своего отца. Этот ничем не отличался. Если подумать, тут было даже проще. Никаких неловких бесед о его учебе или о том, когда он планирует пойти в университет. Все, что от него требовалось, это оставаться спокойным, следовать указаниям Каза и придумать, куда деть свои руки. Сомкнуть их спереди. Слишком в духе певца на концерте. Сзади. Слишком по-военному. Он попытался просто держать их опущенными, но и это ему не понравилось. Почему он никогда не обращал внимания на то, как стоят официанты? Несмотря на заверение Каза, что сегодня зал на втором этаже принадлежит только им, Уайлен не сомневался, что в любую минуту сюда мог войти кто-то из персонала, ткнуть в него пальцем и закричать «Самозванец!». С другой стороны, большую часть времени Уайлен и чувствовал себя самозванцем. С их возвращения в Кеттердам прошла всего неделя и почти месяц с тех пор, как они покинули Джерхольм. Почти все это время Уайлен находился в обличии Кювея, но всякий раз, как он замечал свое отражение в зеркале или витрине магазина, долго не мог осознать, что смотрит не на чужака. Теперь это его лицо, золотистые глаза, широкий лоб, черные волосы. Его старую личину стерли, и Уайлен плохо знал человека, которым стал. Человека, стоящего в приватном кабинете одного из самых роскошных и горных домов крышки, играющего свою роль в очередном спектакле, придуманном Казом Брекером. Игрок за столом поднял бокал шампанского, чтобы его наполнили, и Уайлен метнулся вперед, покинув свой пост у стены. Когда он доставал бутылку из серебряного ведерка со льдом, его руки дрожали, но годы, проведенные на приемах отца, не прошли даром. По крайней мере, он знал, как правильно налить шампанское в бокал, чтобы оно не вспенилось. Уайлен так и слышал насмешливый голос Джеспера.
«Поразительные навыки, маленький купец!»
Он решился мельком взглянуть на товарища. Стрелок сидел за столом, согнувшись над картами. На нем была потрепанная военно-морская тужурка, обшитая маленькими золотыми звездочками. Мятая рубашка сияла белизной на фоне его смуглой кожи. Джеспер устало потер лицо. Они играли в карты уже больше 2 часов. Уайлен даже не знал, напускная эта усталость или настоящая. Юноша наполнил еще один бокал, вспоминая указания Брекера. «Просто принимай заказы игроков и прислушивайся к разговору Смита», — сказал он. «Это работа, Уайлен. Выполняй». Почему все называли это работой? На работу это совсем не похоже. Похоже на другое. Как будто он оступился и внезапно начал падать. Похоже на панику. Тогда Уайлен принялся рассматривать комнату, трюк, которым он пользовался, чтобы собраться с силами, каждый раз, когда попадал в новое место или когда его отец пребывал в особенно дурном расположении духа. Он внимательно изучил узоры из переплетенных звезд на полированном деревянном полу, лампы в форме ракушек на люстре из дутого стекла, обои из кобальтового шелка с ворсистыми серебряными облаками, нарисованными на них. Окон в помещении не было, чтобы не впускать естественный свет. Каз говорил, что их нет ни в одном игорном доме, потому что боссы хотят, чтобы игроки теряли счет времени. Уайлен наблюдал, как Каз раздает новые карты Смиту, Джесперу и другим игрокам, сидящим за круглым столом. На нем был такой же небесно-голубой жакет, как на Уайлене, а вот перчатки Казу пришлось снять. Уайлен заставлял себя не пялиться. Дело не только в том, что видеть Каза с оголенными руками было странно и непривычно, а в том, как они двигались, управляемые, казалось, тайным механизмом, суть которого Уайлен не понимал. Когда он учился рисовать, он много раз рассматривал анатомический атлас. Он хорошо разбирался в мускулатуре, знал, как кости, суставы и связки соединяются друг с другом. Но руки Каза двигались так, словно были созданы исключительно для того, чтобы жонглировать картами. Длинные бледные пальцы сгибались в простом ритме, движения при раздаче карт были отточенными, ни одного лишнего жеста. Каз заявлял, что может контролировать любую колоду. Тогда почему же Джеспер так чудовищно проигрывал? Когда Брекер изложил эту часть плана в их укрытии на острове Черной Вуали, Уайлен отнесся к затее скептически, и в кои веки он был не единственным, у кого были вопросы к Казу.
«Правильно ли я поняла?» — начала Нина. «Твой великий замысел заключается в том, чтобы дать Джесперу краткосрочный кредит и заставить его играть в карты с Корнелисом Смитом».
«Смиту нравятся блондинки и высокие ставки в ежевике на троих», — ответил Брекер. «Мы дадим ему и то, и другое. Я буду на раздаче первую половину вечера, а во второй подключится Шпект».
Уайлен плохо знал Шпекта. Он был бывшим моряком и членом отбросов и управлял их шхуной, на которой они плыли в Ледовый двор. Откровенно говоря, по мнению Уайлена, Шпект выглядел устрашающе, с этой седой бородой и татуировками, покрывавшими большую часть его шеи. Но даже в голосе Шпекта звучала обеспокоенность, когда он произнес:
«Я могу раздавать карты, Каз, но не умею контролировать колоду».
«Тебе и не надо. С того момента, как ты сядешь за стол, начнется честная игра. Главное — задержать Смита до полуночи. Когда заступит новая смена, мы можем потерять его. Как только я встану, он начнет думать о том, не пересесть ли ему за другой стол или завершить вечер. Так что сделайте все, что в ваших силах, чтобы его задница была крепко приклеена к стулу».
«Я справлюсь», — отозвался Джеспер.
Нина нахмурилась.
«Ну да, конечно. А еще я могу для второй части плана замаскироваться под торговца Юрдой Паремом. И что может пойти не так?»
Уайлен выразился бы немного иначе, но он был совершенно с ней согласен. Им следовало бы держать Джеспера подальше от игорных домов, а не поощрять его пристрастие к риску. Но Каз стоял на своем.
«Просто делай свою работу и проследи, чтобы Смит был полностью увлечен тобой до полуночи. Ты знаешь, что на кону».
Все знали. Жизнь и неж. И как Уайлен мог с этим поспорить? Он чувствовал вину всякий раз, когда думал об этом. Ван Эк сказал, что будет ждать выдачи кювея Юлбо в течение 7 дней, а затем начнет пытать и неж. Их время подходило к концу. Уайлен знал, что никак не мог помешать отцу подставить их команду и похитить девушку. Знал, но все равно чувствовал себя виноватым.
«И что я должна делать с ним после полуночи?» — спросила Нина.
«Попытайся уговорить его провести с тобой ночь».
«Что?» — прошипел Матиас, краснея до кончиков ушей.
«Он откажется».
Нина хмыкнула.
«Хм, чёрта с два!»
«Нина!» — прорычал Матиас.
«Смит никогда не жульничает в игре и не обманывает свою жену», — сказал Каз.
«Он такой же, как и половина любителей, расхаживающих по бочке. Большую часть времени он почтенный и порядочный человек, строгая экономия и полбокала вина за ужином. Но раз в неделю ему нравится чувствовать себя этаким отщепенцем, соревнующимся в острословии с крупными шишками восточного обруча. И он любит, когда в такие вечера рядом сидит красивая блондинка».
Нина надулась.
«Если он такой правильный, почему ты хочешь, чтобы я попыталась...»
«Потому что Смит купается в золоте. И любая уважающая себя девушка с западного обруча непременно попыталась бы».
«Мне это не нравится», — нахмурился Матиас.
Губы Джеспера расплылись в безрассудной, фирменной улыбке стрелка.
«Давай будем откровенными, Матиас. Тебе вообще мало что нравится».
«Задержите Смита в кучевых облаках с 8 до полуночи», — распорядился Касс. «Это 4 часа игры, так что не теряйте бдительность».
Нина определенно справлялась с этой задачей, и Уайлен не знал, восхищаться ему или волноваться. Девушка была одета в прозрачное лавандовое платье, оснащенное каким-то подобием корсета, который поднимал ее грудь до тревожных высот, и хотя она сильно похудела после своей борьбы с Паремом, Смиту все равно было за что ухватиться. Она уверенно устроилась у него на колени, обхватив мужчину за плечи, и что-то ласково мурлыкало ему на ухо, поглаживая его грудь и время от времени просовывая руку под рубашку, напоминая гончую, выискивающую лакомство. Останавливалась она исключительно для того, чтобы заказать устриц или еще одну бутылку шампанского. Уайлен знал, что Нина в состоянии справиться с любым мужчиной в любой ситуации. Но ему не нравилось, что ей приходится сидеть полуголой на коленях какого-то плотоядно ухмыляющегося адвоката в продуваемой сквозняками комнате игорного дома. Как минимум, она может простудиться. Джеспер в очередной раз бросил карты и раздраженно выдохнул. Последние 2 часа он медленно проигрывал. Парень осторожно делал ставки, но, похоже, ни удача, ни Касс не были сегодня на его стороне. И как ему держать Смита за столом, если у Джеспера закончатся деньги? Хватит ли других игроков с высокими ставками для приманки? В комнате их было несколько. Они маячили у стен, наблюдали за игрой, и каждый надеялся занять местечко, если кто-то проиграет всю наличность. Никто из них понятия не имел, какую на самом деле игру затеял Касс. Когда Уайлен наклонился, чтобы наполнить бокал Нины, то услышал бормотание Смита. «Карточная игра как дуэль. Маленькие порезы и выпады, которые готовят сцену к финальному смертельному удару». Он глянул на Джеспера. «Этот паренек залил весь стол своей кровью».
«Не представляю, как тебе удается держать все правила в голове?» — хихикнула Нина.
Смит довольно улыбнулся.
«Это все мелочи по сравнению с ведением бизнеса».
«Для меня это тоже потемки».
«Я и сам порой удивляюсь, как мне это удается», — вздохнул Смит. «Неделя выдалась тяжелой. Один из моих клерков так и не вернулся из отпуска, а это значит, что у меня не хватает рабочих рук».
Уайлен чуть не выронил бутылку, и шампанское плеснуло на пол.
«Я плачу, чтобы пить, а не купаться в нем, парень!» — рявкнул Смит. Затем промокнул штаны и пробурчал. «Вот что бывает, когда нанимаешь иностранцев!»
«Он говорит обо мне», — догадался Уайлен и поспешил отойти. Он никак не мог привыкнуть к своим новым шуханским чертам. Он даже не говорил на шуханском. Факт, который не беспокоил его до того момента, пока 2 туриста с картой не остановили его в восточном обруче. Уайлен запаниковал, суетливо пожал плечами и кинулся к служебному входу в клуб.
«Бедный мальчик», — сказала Нина Смиту, провела пальцами по его редеющим волосам и поправила один из цветков, прикрепленных к ее шелковистым светлым накладным локонам. Уайлен не знал, говорила ли она Смиту, что работает в «Синем Ирисе», но он наверняка и сам так предположил. Джеспер откинулся на спинку кресла и забарабанил пальцами по рукояткам револьверов. Это движение привлекло внимание адвоката.
«Хм, какие красивые пушки! Настоящий перламутр, если я не ошибаюсь», — сказал Смит тоном человека, который редко ошибается. «У меня у самого неплохая коллекция огнестрельного оружия, но ни одно из них и в подметке не годится земенским магазинным револьвером».
«А, я бы с радостью посмотрела на твою пушку», — проворковала Нина, и Уайлен закатил глаза, уставившись в потолок. «Мы что, всю ночь будем тут сидеть?»
Парень попытался скрыть изумление. Разве суть их плана не состояла в том, чтобы заставить его остаться? Но, судя по всему, Нине было виднее, потому что на лице адвоката появилась упрямая гримаса.
«Тихо ты! Если выигрыш будет крупным, может быть, я куплю тебе что-нибудь красивое».
Я закажу еще одну порцию устриц.
Но ты эту не доела.
Уайлен заметил, как задрожали ноздри Нины, словно она делала глубокий вдох. С тех пор, как она оправилась после болезни, вызванной паремом, девушка потеряла аппетит, и он даже не представлял, как ей удалось проглотить почти дюжину устриц. Теперь он наблюдал, как она доела оставшиеся и передернулась.
«Ха, вкуснотища!» — выдавила Нина, покосившись на Уайлена. «Давай попросим еще».
Это был сигнал. Уайлен подскочил и забрал большой поднос со льдом и пустыми раковинами.
«Ненасытная дамочка», — улыбнулся Смит.
«Устриц, сударыня?»
— спросил Уайлен чересчур высоким голосом.
«Креветок в масле?»
— теперь голос чересчур низкий.
«Давайте все», — потворствовал девушке Смит. «Еще шампанского!»
«Чудесно», — сказала Нина, и ее лицо слегка позеленело.
Уайлен бросился через распашные двери в служебную кладовую. Она была забита тарелками, столовыми приборами, салфетками и оловянными ваночками со льдом. Большую часть дальней стены занимал кухонный лифт, а рядом с ним находилась переговорная трубка, позволяющая передавать заказы на кухню. Уайлен поставил поднос со льдом и раковинами на стол, а затем связался с поваром, чтобы заказать еще устриц и креветок в масле.
«О, и еще одну бутылку шампанского».
«Какого урожая?»
«Того же».
Он слышал, как друзья его отца обсуждали, в какие вина стоит вкладывать деньги, но не доверял себе до такой степени, чтобы выбрать год. К тому времени, как он вернулся в зал с заказом, Каз уже поднимался из-за стола. Он сделал вид, что стряхивает пыль с рук, знак того, что крупье закончил смену. Шпект занял его место. На шее моряка был повязан синий шелковый платок, чтобы скрыть татуировки. Он поправил манжеты и попросил игроков повысить ставки или обналичить фишки. Каз встретился взглядом с Уайленом и исчез в кладовой. Вот и настал момент истины. Как объясняли Каз и Джеспер, игрок часто верит, что его удача напрямую связана с крупье, и прекращает игру, когда заступает новая смена. Уайлен с тревогой наблюдал, как Смит потянулся и шлепнул Нину по мягкому месту.
«Хорошая игра», —
сказал он, глядя на Джеспера, который уныло смотрел на свою скудную стопку оставшихся фишек.
«Давай поищем ставки покрупнее в другом месте».
«Но мне только что принесли заказ», —
надула губки Нина. Уайлен шагнул вперед, не зная, что сказать, но зная то, что они обязаны задержать Смита.
«Вам все понравилось, сэр? Могу ли я предложить вам и даме что-нибудь еще?»
Смит не ответил ему, но продолжал поглаживать Нину ниже спины.
«В крышке полно мест, где деликатесы и обслуживание на уровень выше, чем здесь, дорогая».
Крупный мужчина в полосатом костюме подошел к Смиту с явным намерением занять его место.
«Обналичивайте!»
Смит подружески кивнул Джесперу.
«Похоже, не я один, да? В следующий раз больше повезет».
Тот не улыбнулся.
«Я еще не закончил».
Адвокат указал на унылую стопку фишек Джеспера.
«А похоже, что закончили».
Джеспер встал и потянулся к револьверам. Уайлен сжал в руках бутылку шампанского, а другие игроки отпрянули от стола, готовясь вытащить свое оружие или спрятаться в укрытии. Но Джеспер просто снял ремень. Затем аккуратно положил револьверы на стол, ласково проведя пальцами по их перламутровой кромке.
«Сколько вы готовы за них отдать?»
Уайлен попытался поймать взгляд друга. Было ли это частью плана? А если и так, о чем Джеспер думал? Он любил эти револьверы. С тем же успехом он мог отрезать себе руку и кинуть ее в кипящий котел. Шпект прочистил горло.
«Наш клуб не ломбард. Мы принимаем только наличные или заем из Гемминсбанка». «Я поддержу ставку», — сказал Смит с напускным равнодушием. «Если это поможет продолжить игру. 1000 крюги за пушки?»
«Они стоят в 10 раз больше».
5000.
7.
6. И то потому, что я сегодня щедрый».
«Нет!» — выпалил Уайлен, и в зале воцарилась тишина.
«Не помню, чтобы я просил твоего совета», — процедил Джеспер ледяным тоном.
«Какая наглость!» — возмутился Смит. «С каких пор официанты имеют право вмешиваться в игру?»
Нина сердито посмотрела на Уайлена, а в голосе Шпекта звучала ярость, когда он сказал:
«Господа, так мы продолжим игру. Повышаем ставки!»
Джеспер пододвинул револьверы Смиту, а тот протянул ему высокую стопку фишек.
«Хорошо», —
сказал Джеспер, и его серые глаза потускнели.
«Раздавай».
Уайлен отошел от стола и быстро скрылся в кладовой. Поднос со льдом и раковинами исчез, и Каз уже ждал его. Брекер накинул длинный оранжевый плащ поверх голубого жакета. На руках снова были перчатки.
«Каз!» — с отчаянием начал Уайлен. «Джеспер только что поставил свои револьверы!»
«Сколько он за них получит?»
«Ну какая разница? Он...»
5000 крюге.
6.
«Хорошо. Даже Джеспер не сможет проиграть их меньше, чем за 2 часа». Он бросил Уайлену плащ и маску. Костюм серого бесенка, одного из персонажей зверской комедии. «Пойдем?»
«Я?»
«Нет, тот идиот позади тебя». Каз поднял переговорную трубку и сказал: «Пришлите нового официанта. Этот умудрился облить шампанским туфли важного гостя». Кто-то с кухни рассмеялся и ответил: «Сейчас пришлем». Через минуту они спустились по лестнице и вышли через служебный вход. Их костюмы позволяли оставаться неузнанными в толпе восточного обруча.
«Ты знал, что Джеспер проиграет? Лично позаботился об этом?» — произнес Уайлен обвинительным тоном.
Каз редко брал с собой трость, когда они бродили по тем районам города, где его хорошо знали. Но, несмотря на хромоту Брекера, Уайлену было нелегко за ним поспеть.
«Естественно. Я контролирую игру, Уайлен. Или не играю вообще. Я мог бы сделать так, чтобы Джеспер выигрывал каждую раздачу».
«Тогда почему?»
«Мы пришли не для того, чтобы обыграть кого-то в карты. Мы хотели, чтобы Смит оставался за столом. Он пялился на револьверы так же похотливо, как разглядывал декольте Нины. Теперь он верит, что ему предстоит хорошая ночка. И если он проиграет, все равно продолжит игру. Кто знает, возможно, Джесперу даже удастся вернуть свои пистолеты».
«Очень на это надеюсь», — буркнул Уайлен,
когда они сели в шлюпку, забитую туристами, и поплыли к югу обруча.
«Надейся».
«А что это значит?»
«Такие игроки, как Джеспер, выиграют пару раздач и начинают думать, что у них наступила полоса удачи. В конце концов, они проиграют, но это только пробуждает в них новый азарт. На это все и рассчитано».
«Тогда зачем было отправлять его в игорный дом?» — подумал Уайлен, но промолчал. «И зачем заставлять Джеспера расставаться с единственной вещью, которая так много для него значит? Должны же были найтись и другие способы, чтобы задержать Смита за столом».
Но все эти вопросы были второстепенными. Главный вопрос заключался в том, почему Джеспер вообще согласился пойти на такое. Может, он все еще ждал одобрения Каза, надеясь занять свое место под солнцем после промаха, который привел к засаде на доках, едва не стоившей и неж жизни. Или же он хотел от Каза чего-то большего, чем прощение?
«Что я здесь делаю?»
— снова удивлялся Уайлен. Он обнаружил, что машинально грызет большой палец, и заставил себя остановиться. «Он здесь ради Инеж. Она много раз спасала их жизни, и он об этом не забудет. Он здесь еще и потому, что отчаянно нуждается в деньгах. А если есть и другая причина, высокая, долговязая причина, пристрастившаяся к азартным играм, он не собирается сейчас о ней думать». Добравшись до окраины бочки, Уайлен и Каз сняли плащи и голубые жакеты и зашагали в сторону района Зельвер. Матиас ждал их под темным переходом у Хандель-канала.
«Все чисто?» — спросил Каз.
«Чисто», — ответил громадный фьерданец. «Свет на верхнем этаже дома Смита погас час назад, но я не знаю, спит ли прислуга».
«У него только приходящие горничные и повар», — хмыкнул Каз. «Он слишком жадный, чтобы держать домашних слуг».
«А как?»
«Нина в порядке. Джеспер тоже. Все в порядке, кроме меня, потому что я связался с бандой нервных нянек. Стой на стрёме!»
Уайлен пожал плечами, выражая сочувствие Матиасу, который выглядел так, словно подумывал размозжить голову Каза об стену, и поспешил за Брекером. Дом Смита, где находилась его контора, располагался на темной безлюдной улице. Вдоль канала светили фонари, в некоторых окнах горели свечи, но после 10 большинство респектабельных жителей этого района отходили ко сну.
«Мы просто войдем через входную дверь?»
«Вместо того, чтобы болтать, смотри в оба», — огрызнулся Каз, и в его руках в перчатках блеснули отмычки.
«Я так и делаю», — подумал Уайлен.
Но это было не совсем так. Он обратил внимание на пропорции дома, разглядел остроконечную крышу, розы, расцветающие на подоконниках. Но он не смотрел на дом, как на головоломку. Теперь парень с раздражением признал, что ее легко было решить. Район Зельвер был зажиточным, но не по-настоящему богатым. Здесь обитали успешные ремесленники, бухгалтеры и баристеры. Хотя дома были крепкими и опрятными, с видом на широкий канал, они теснились друг к другу и не могли похвастаться большими садами или частными причалами. Чтобы добраться до окон верхних этажей, им с Казом пришлось бы забраться в соседний дом, а значит взломать 2 замка вместо одного. Проще рискнуть и пройти через входную дверь и вести себя так, словно они имеют полное право тут находиться, даже если Каз собирается отпереть дверь с помощью отмычек, а не ключей.
Смотри в оба. Но Уайлен не видит мир таким, каким видит его Брекер. И как только они получат свои деньги, ему и не придется этого делать.
Через мгновение Каз нажал на ручку, и дверь распахнулась. В ту же секунду Уайлен услышал топот лап, царапанье когтей по дереву, гортанные рыки, и в прихожую выбежала стая гончих Смита, скаля зубы. Прежде чем собаки сообразили, что пришел не хозяин, а посторонние, Каз зажал между губами свисток Смита и дунул в него. Нине удалось отделить его от цепочки, которую адвокат всегда носил на шее, и спрятать в пустую устричную раковину, которую Уайлен отнес на кухню. Из свистка не донеслось ни звука, но, по крайней мере, Уайлен его не услышал.
«Не сработало», — подумал он, представляя, как огромные челюсти собак кромсают его горло.
Но псы резко остановились, недоуменно врезаясь друг в друга. Каз снова дунул, поджав губы в такт новой команде. Гончие притихли и легли на пол с недовольным повизгиванием. Одна даже перекатилась на спину.
«И почему людей нельзя так легко натренировать?» — пробурчал Каз, присаживаясь на корточки, чтобы почесать пузо послушной собачки. Его руки в черных перчатках поглаживали короткую шерстку. «Закрой за собой дверь».
Уайлен сделал, как было велено, и прижался к двери, настороженно посматривая на свору собак, готовых служить. Весь дом пропах псинами. Мокрой шерстью, сальными шкурами, горячим дыханием и смердящим сырым мясом.
«Не любишь животных?» — полюбопытствовал Каз.
«Мне нравятся собаки, но не те, что размером с медведей».
Уайлен знал, что настоящую проблему дома Смита было не так просто решить даже Брекеру. Каз мог взломать любой замок и обхитрить любую охранную систему, но ему не удавалось придумать простой способ обойти кровожадных гончих Смита, чтобы они не мешали его замыслу. В дневное время гончих держали в псарне, но ночью им позволяли бродить по дому, пока семья Смита мирно посапывала в богато обставленных спальнях на 3-м этаже. Лестница, ведущая на этот этаж, была ограждена железной решеткой. Смит лично выгуливал своих питомцев вдоль Хандель-канала, плетясь за ними, как пузатый каюр в дорогой шляпе.
Каюр — погонщик собак или оленей, запряженных в нарты.
Нина предложила подсыпать снотворное в собачью еду. Смит каждое утро ходил к мяснику, чтобы выбрать вырезку для своих псов, и подменить свертки не составило бы труда. Но Смит хотел, чтобы его псы оставались голодными ночью, поэтому кормил их только утром. Он бы заметил, если бы его драгоценные гончие ходили вялые весь день. И велика была вероятность, что мужчина останется дома, чтобы приглядывать за псами. Отбросам же было нужно, чтобы он провел вечер в Восточном Обруче, а затем, вернувшись домой, не обнаружил ничего подозрительного. От этого зависела жизнь и Неж. Каз арендовал приватный кабинет в Кучевых Облаках. Нина умыкнула свисток из-под рубашки Смита, и кусочек за кусочком их пазл сложился. Уайлен даже думать не хотел о том, на что им пришлось пойти, чтобы узнать команды для собак. Парня передернуло, когда он вспомнил слова Смита.
«Один из моих клерков так и не вернулся из отпуска».
«И никогда уже не вернется». Уайлен все еще не мог забыть, как кричал бедолага, когда Каз держал его за лодыжку, свесив с верхушки маяка Ханрад Пойнт.
«Я хороший человек!» — вопил он. «Я хороший человек!»
Это были его последние слова. Болтай он меньше, может быть, и выжил бы. Теперь Уайлен смотрел, как Каз чешет сонную собаку за ухом и встает.
«Пойдем, смотри под ноги».
Они обошли груду собачьих тел в прихожей и тихо прокрались вверх по лестнице. Уайлену была известна планировка дома Смита. Большинство дельцов города руководствовались одной и той же схемой расположения. Кухня и комнаты для встреч с клиентами на первом этаже, кабинеты и хранилища на втором, семейные спальни на третьем. В очень богатых домах имелся и четвертый этаж для прислуги. В детстве Уайлен проводил там долгие часы, прячась в верхних комнатах от своего отца.
«Даже не заперто», — пробормотал Каз, когда они вошли в кабинет Смита. «Из-за собак он совсем забыл об осторожности».
Брекер закрыл дверь и зажег лампу, подкрутив фитиль, чтобы уменьшить пламя. В кабинете было три небольших стола, расставленных у окон так, чтобы на них падал естественный свет. Один для Смита и два для его клерков.
«Я хороший человек!»
Уайлен отогнал это воспоминание и сосредоточил свое внимание на полках, тянущихся от пола до потолка. На них выстроились гроссбухи и коробки, набитые документами, каждая из которых была аккуратно приклеена бумажка. Наверняка с именами клиентов и названиями компаний, предположил Уайлен.
«Сколько простофиль!» — присвистнул Каз, пробегая взглядом по коробкам. «Натан Борик и тот жалкий маленький крысёныш Карл Драйден. Смит представляет интересы половины торгового совета».
Включая отца Уайлена. Сколько парень себя помнил, Смит был адвокатом Яна ван Экка и управлял его имуществом.
«С чего начнем?» — прошептал он.
Каз достал толстый гроссбух с полки.
«Сначала убедимся, что твой отец не делал новых приобретений на свое имя. Затем поищем на твое имя и имя твоей мачехи».
«Не называй ее так. Элис едва ли старше меня. И отец не стал бы записывать имущество на мое имя».
«Ты даже не представляешь, на что готовы пойти люди, чтобы избежать уплаты налогов».
Почти весь следующий час они копались в папках Смита. Им и без того все было известно о государственном имуществе под управлением Ван Эка, о фабриках, гостиницах, заводах, верфи, загородном доме и сельскохозяйственных угодьях на юге Керчи. Но Каз считал, что у отца Уайлена должны быть и частные владения, места, которые не указаны в публичном реестре, укромные уголки, где он мог бы спрятать что-то или кого-то подальше от посторонних глаз. Каз зачитывал имена и записи из гроссбуха вслух, задавая Уайлену вопросы и пытаясь найти связь с недвижимостью или компаниями, о которых они еще не слышали. Уайлен знал, что ничем не обязан своему отцу, но все равно чувствовал себя предателем.
«Гельдспин?» — спросил Брекер.
«Хлопкопредельная фабрика, кажется, в Зирфорте».
«Слишком далеко. Он не стал бы прятать ее там.
Как насчет компании Allerbest?
Уайлен порылся в памяти.
Ну, вроде бы консервный завод.
Оба этих предприятия буквально печатают деньги и записаны на имя Элис. Но крупное имущество Ванек оставил себе. Верфь, силосные башни в Сладком Рифе.
«Я же говорил тебе», —
пробубнил Уайлен, выводя пером закорючки на промокательной бумаге.
«В первую очередь отец доверяет себе, Элис лишь в малой степени, и он бы ничего не записал на мое имя».
Касс просто сказал. «Следующий грозбух. Начнем с коммерческой недвижимости».
Уайлен перестал рисовать.
«Там есть что-то на меня?»
Касс откинулся с вызывающим видом. «Типография!» Все та же старая шутка. Тогда почему она так его задела?
Уайлен отложил перо.
«Ясно».
«Я бы не назвал его тонким юмористом. Эйл Комедии тоже записан на тебя».
«Ну еще бы», — хмыкнул Уайлен, жалея, что не смог скрыть горечи в своем голосе.
«Очередная тайная насмешка, любимое развлечение его отца, заброшенный остров, на котором не было ничего, кроме сломанного парка развлечений. Бесполезное место для его бесполезного, неграмотного сына. Не стоило и спрашивать».
По мере того, как шли минуты, и Каз продолжал читать вслух, Уайлен все больше тревожился. Если бы он умел читать, они бы просмотрели папки в два раза быстрее. И Уайлен уже знал бы всю подноготную о делах своего отца.
«Я тебя задерживаю».
Каз открыл еще одну подшивку документов.
«Я знал, сколько времени это займет. Какую фамилию носила твоя мать?»
«На нее ничего нет».
«Ну, порадуй меня».
«Хендрикс».
Касс подошел к полкам и взял другой грозбух.
«Когда она умерла?»
«Мне было 8».
Уайлен снова поднял перо.
«Отец изменился в худшую сторону после ее смерти».
По крайней мере, так он запомнил. Месяцы после кончины его мамы превратились в размытое пятно скорби и тишины.
«Он не позволил мне пойти на ее похороны. Я даже не знаю, где она погребена. И вообще, почему вы постоянно это повторяете? Ни траура, ни похорон. Почему бы просто не пожелать друг другу удачи и не попросить беречь себя?»
«Мы предпочитаем не завышать ожиданий».
Каз провел пальцем по колонке цифр и остановился. Его взгляд забегал туда-сюда между грозбухами, а затем он захлопнул книги в кожаных переплетах.
«Пошли».
«Ты что-то нашел?»
Он кивнул.
«Я знаю, где она».
Уайлен был уверен, что ему не померещилось напряжение в хриплом голосе напарника. Каз никогда не кричал так, как отец Уайлена. Но парень научился слышать в голосе Брекера ту низкую ноту, ту долю черного аккорда, появлявшуюся, когда дело начинало принимать плохой оборот. Он слышал ее после драки на доках, когда Инеж истекала кровью от ножа Омена. И потом, когда Каз узнал, что именно Пекка Роллинс пытался устроить им засаду. И еще раз, когда отец Уайлена надул их. Особенно четко и ясно он слышал ее на маяке, когда клерк молил о пощаде. Уайлен наблюдал, как Каз приводит комнату в порядок. Он переместил конверт немного влево, немного приоткрыл ящик с самыми крупными папками и отодвинул кресло от стола на пару сантиметров. Закончив, он осмотрел комнату, забрал из рук Уайлена перо и осторожно положил его туда, где оно лежало.
«Хороший вор, как хороший яд, маленький купец. Он не оставляет следов».
Каз затушил лампу.
«Твой отец занимается благотворительностью?»
«Нет, он платит Гизену десятину, но считает, что благотворительность лишает людей возможности честно зарабатывать на жизнь».
«Но он делал пожертвования церкви Святой Хильды в течение последних 8 лет. Если хочешь отдать дань уважения матери, то советую начать оттуда».
Уайлен в недоумении уставился на Каза в темной комнате. Он никогда не слышал о церкви Святой Хильды и ни разу не видел, чтобы грязные руки делился хоть малейшей информацией без какой-либо выгоды.
«А что?»
«Если Нина и Джеспер справились со своей задачей, Смит скоро вернется домой. Мы не должны торчать здесь, когда он придет, или весь наш план покатится к чертям собачьим. Пошли».
Уайлен ощущал себя так, словно его стукнули по голове грозбухом, а затем велели просто забыть об этом.
Кас приоткрыл дверь. Оба резко остановились.
За плечом Брекера Уайлен увидел маленькую девочку, стоящую на лестничном пролете и опирающуюся на шею одного из крупных серых псов. С виду ей было не больше пяти. Пальчики ее ног едва выглядывали из-под края фланелевой ночной рубашки.
«Ох, Гизен!» — пропищал Уайлен.
Кас вышел в коридор, прикрывая за собой дверь. Уайлен замешкался в темноте кабинета, не зная, что ему делать, и боясь того, что мог сделать Кас. Малышка посмотрела на Брекера круглыми глазами и перестала сосать большой палец.
«Вы работаете на моего папу?»
«Нет». На Уайлена снова нахлынуло воспоминание.
«Я хороший человек!»
Они устроили клерку засаду у выхода из зверинца и затащили его на вершину маяка. Кас держал его за лодыжки, и мужчина обмочился, крича и моля о пощаде, прежде чем, наконец, выдать команды для собак Смита. Кас собирался уже втянуть его обратно, но тут клерк начал предлагать им разные вещи. Деньги, номера банковских счетов клиентов Смита, а затем...
«У меня есть информация об одной девушке из зверинца, Зименке».
Кас остановился.
«Что ты накопал на нее?»
Тогда-то Уайлен и услышал эту низкую, опасную, предупреждающую ноту. Но клерк не знал Каза, не заметил изменений в его грубом скрипучем голосе. Он думал, что нащупал рычаг, то, чего хочет Каз.
«Один из клиентов дарит ей дорогие подарки. Вместо того, чтобы отдавать эти деньги, она оставляет их себе. Знаете, что Павлин сделала в прошлый раз с девушкой, которую поймала на этом?»
«Знаю», — ответил Каз, и его глаза заблестели, как острие опасной бритвы. «Танта Хелен забила ее до смерти».
«Кас!» —
попытался вмешаться Уайлен, но клерк продолжал трещать.
«Прямо в гостиной. Девчонка знает, что ей крышка, если я об этом расскажу. Она обслуживает меня бесплатно, чтобы я держал рот на замке. Тайно проводит меня внутрь. Она проведет и вас, и ваших друзей. Сделает все, что пожелаете».
«Если танта Хелен узнает, то убьет твою Зименку. В назидание другим девушкам».
«Да!»
— мужчина жадно глотал воздух.
«Она согласится на все, что вы захотите, на все!»
Кас, все еще державший клерка за лодыжку, медленно ослабил хватку, и тот начал выскальзывать.
«Ужасно, не правда ли, знать, что кто-то держит твою жизнь в своих руках?»
Клерк понял свою ошибку, и его голос поднялся на октаву.
«Она всего лишь девушка из борделя!» — закричал он. «Ей известно, что к чему! Я хороший человек! Я хороший человек!»
«В Кеттердаме нет хороших людей», — ухмыльнулся Кас. «Климат не позволяет».
А затем он просто разжал руку. Уайлена передернуло. Теперь сквозь щель в двери он видел, как Кас присел на корточки, чтобы посмотреть девочке в глаза.
«Как зовут этого здоровяка?» — спросил он, кладя руку на морщинистую шею собаки.
«Это маэстро Споттс».
«Неужели?»
«Он очень громко воет. Папа разрешает мне давать имена всем щенкам».
«И маэстро Споттс твой любимчик?»
Она призадумалась, а затем покачала головой.
«Больше всех мне нравится герцог Адам фон Сильверхаунч. На втором месте Лохматик, а потом уже маэстро Споттс».
«Рад знать, Ханна».
Ее маленькие губки округлились.
«Откуда вы знаете мое имя?»
«Я знаю имена всех детей».
«Правда?»
«О да,
Знаю имя Альберта, который живет по соседству, и Гертруды Самберштрат. Я живу под их кроватями и в глубине шкафов».
«Я знала!»
— ахнула малышка со страхом и торжеством в голосе.
«Мама говорила, что там никого нет, но я знала!»
Она склонила голову на бок.
«Вы не похожи на монстра!»
«Расскажу тебе секрет, Ханна. Настоящие монстры никогда не похожи на монстров».
Теперь нижняя губа девочки задрожала.
«Вы пришли меня съесть? Папа говорит, что монстры едят детей, которые не слушаются, когда им велят идти спать».
«Едят, но я не стану. Не сегодня. Если ты выполнишь две мои просьбы».
Его голос звучал спокойно, почти гипнотически. В нем слышался скрип натертого канифолью смычка.
«Первое. Ты должна немедленно отправиться в кровать. И второе. Ты никогда никому не расскажешь, что видела нас, особенно своему отцу».
Он наклонился и игриво дернул Ханну за косичку.
«Иначе, если ты это сделаешь, я перережу глотку твоей маме и папе, а затем вырву сердца у твоих миленьких слюнявых собачек. Герцога Сильверхаунча я оставлю на десерт, чтобы ты поняла, что все это твоя вина».
Лицо маленькой девочки стало таким же белым, как кружево на вороте ее ночной сорочки. Глаза расширились и заблестели, как молодой месяц.
«Ты все поняла?»
Она яростно закивала, ее подбородок дрожал.
«Ну-ну, не надо слез. Они лишь пробуждают аппетит у монстров. Бегом в постель и возьми с собой этого бесполезного маэстро Спотса».
Она ринулась по лестничному пролету и взобралась наверх. На полпути девочка испуганно оглянулась на Казу. Он прижал к губам палец в перчатке. Когда Ханна ушла, Уайлен выскользнул из-за двери и последовал за Брекером вниз по ступенькам.
«Ну как ты мог наговорить ей такого? Она просто ребенок!»
«Все мы когда-то были просто детьми».
«Но...»
«Либо это...» «Либо мне пришлось бы сломать ей шею и подстроить все так, словно она упала с лестницы, Уайлен. По-моему, я проявил поразительную сдержанность. Шевелись!»
Они пробрались между оставшимися собаками, которые все еще валялись в прихожей.
«Удивительно», — поднял брови Каз. «Скорее всего, они бы пролежали так всю ночь».
Он дунул в свисток, и они вскочили, готовые оборонять дом. Когда Смит вернется, то все будет так, как и должно быть. Псы патрулируют первый этаж, кабинет на втором в сохранности, жена посапывает в своей уютной спальне на третьем, а дочь делает вид, что занята тем же. Каза смотрел улицу, а затем махнул Уайлену, задержавшись только для того, чтобы запереть за собой дверь. Они быстро пошли по мостовой. Уайлен оглянулся через плечо. Ему до сих пор не до конца верилось, что их план удался.
«Хватит оглядываться, словно боишься, что тебя преследуют», — рявкнул Каз. «И не беги. Ты выглядишь таким виноватым, точно играешь роль в пьесе «Вор номер 3», дешевой постановке «Восточного обруча». В следующий раз шагай, как обычно. Попытайся сделать вид, что здесь тебе и место».
«Следующего раза не будет».
«Конечно нет. Подними воротник».
Уайлен не стал спорить. Пока они не спасут и неж, пока они не получат обещанные деньги, он не сможет ставить никаких ультиматумов. Но когда-нибудь этому придет конец. Ведь так? Матиас издал высокую трель с другого конца улицы. Каз посмотрел на часы и быстро взъерошил себе волосы, чтобы они торчали в разные стороны.
Как раз вовремя.
Они завернулись за угол и наткнулись прямиком на Корнелиса Смита.